Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 14 февраля 2021 года. Не делай себе кумира. Вопрос. Вторая заповедь гласит: не делай себе кумира и никакого изображения. То есть люди, постигшие духовный мир, говорят, что есть только одна сила и никакой другой? Ответ. Все, что ты можешь себе вообразить, это производное от единственной высшей силы. Поэтому, если ты считаешь, что есть какие-то иные второстепенные силы, кроме нее, которые что-то производят, реализуют, решают в нашем мире, то это твоя ошибка. То есть, знай, что ты уже находишься не на самом высоком уровне постижения. Для того, чтобы соблюдать эту заповедь, ты должен видеть только одну силу за всеми объектами нашего мира, включая людей. И если ты так относишься ко всему, значит, ты выполняешь эту заповедь. Вопрос. Это не то, что я верю в какой-то монотеизм? Ответ. Нет, тут вообще не говорится о вере. Речь идет именно о постижении. Сказано, не делай никакого изображения, потому что эту силу невозможно изобразить. Я, конечно, могу начертить стрелку, указывающую вектор, но изобразить силу в виде рисунка, как мы изображаем нечто, находящееся в нашем мире, мы не можем. Это сила отдачи, сила объединения, сила интеграции, сила эманации. Даже физические силы в нашем мире мы изображаем векторами, не более того. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 26 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Свойства отсечения эгоизма. Вопрос. Что означает «змей» в нашем духовном развитии? Ответ. Змей является олицетворением всей нашей силы, которая может быть или эликсиром жизни, или ядом смерти. Как сказано, «Я создал зло против тебя». То есть зло человека находится не в нем, а против него. Нам лишь кажется, что оно в нас. Как только ты начинаешь видеть, что оно вне тебя, и ты можешь смотреть на него со стороны, в этом мире можно начинать исправление. И тебе не сложно. Вопрос. Почему змеиный яд применяется для лечения? Ответ. Потому что он олицетворяет собой полную концентрацию противоположности Творцу. То есть эту силу ты используешь или на пользу, или во вред. Сама по себе она нейтральна. Это просто сила, такая же, как меч, которым отсекают головы, потому что это эгоистические головы, их надо отрубать. Таким образом, во многих наших действиях самое главное – действие ножа. Мы видим, насколько оно необходимо во всех наших созиданиях. Резец в станке – это тот же самый нож. Иными словами, свойство отсечения, когда ты анализируешь и отделяешь, является первостепенным. С него начинается все. Поэтому сначала меч рубит головы, а потом с его же помощью, обратной стороной, восстанавливается совсем иное отношение к жизни. Из телевизионной программы «Сила книги Зоор», номер 5.
Радиоверсия.
Разница между устной и письменной Торой. Вопрос. Есть ли какая-то разница между устной и письменной Торой с точки зрения влияния на человека? Ответ. Конечно. Устная Тора выше письменной, потому что она передается из уст в уста, то есть через общие экраны между учителем и учеником. Вопрос. Даже если захотеть, ее невозможно передать письменно. Ответ. Нет, никто не поймет. Это не слова. Вопрос. Поэтому в Торе говорится, что это запрещено? Ответ. То, что в Торе называется «запрещено», это значит «невозможно». Невозможно передать. А когда народ вышел в изгнание, люди стали все записывать, поскольку надо было что-то как-то сохранить. Было такое желание, и был принят закон, разрешающий записывать. Вопрос. Почему в Талмуде, Мишне и книге Зоор непонятно, что написано? Ответ. В Талмуде и Мишне все понятно. Там все объясняется аллегорически, языком ветвей. Реплика. Но человеку, который не находится в постижении, это непонятно. Ответ. Для человека, который не находится в духовном постижении или вообще не понимает, даже приблизительно, о чем говорится, все эти книги, вся Тора, все, что он открывает, это как учебник по биологии, зоологии, истории или какие-то сказки. На самом деле, Тора – это инструкция по правильному взаимному включению и объединению людей, при котором проявляется Творец или жизнь, что в принципе одно и то же. Как при соединении клеток в организме в нем проявляется жизнь, так и при объединении людей между собой проявляется жизненная сила на следующем уровне. Есть люди, которые постигли это и описали в своих трудах, поэтому все изложенное ими называется письменной Торой. А есть вещи, которые невозможно описать. Они раскрываются только при внутреннем контакте между учителем и учеником, что называется передачей из уст в уста – мипе альпе. Это и есть устная Тора. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 3 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Любить учителя. Вопрос. Как в духовной системе определяются учитель и его ученики? Как они ищут друг друга? Ведь у всех нас как будто был какой-то зов, пробуждение. Ответ. Это зависит от нашей связи в общей душе, которая проявляется в этом мире. Когда я последний раз был в Англии, я встречался там с одним из духовных учителей суфиев. Он был очень пожилым человеком, даже уже не вставал с кровати. Но вокруг него все время крутился молодой парень, коренной англичанин Джон, лет 30-35. Он буквально ползал перед учителем на коленях, помогал, смотрел за ним. Я разговаривал с этим суфием, кстати, очень известным в арабском мире. Он сам из Ирана, но вовремя уехал оттуда, потому что там были гонения на суфистов. Я рассказал ему о своем учителе и о том, что он недавно умер. Когда я спросил его, может ли он быть моим учителем, он ответил очень просто. «А ты знаешь, что ты должен меня любить?» Очень прямой ответ. «Это верно. Так выбирают». То есть, если ты начинаешь любить учителя за то, что ты слышишь, получаешь от него, значит ты ученик, а он учитель. А если нет, то нет. Вопрос. И ни за что другое? Ведь многие ищут как бы покровителя, какой-то отеческий образ. Ответ. Нет, значит это не духовность. Реплика. Когда слушаешь ваши уроки, переполняет огромная радость и восторг. Чувство, которое наполняет, вдохновляет, утешает – это и есть правильный отклик. Его же не заказать, он или есть, или его нет. Ответ. Это верно. Все зависит от раскрытия души в ученике, который слышит то, что говорит учитель, и его душа таким образом отзывается. Реплика. А если не отзывается, но все равно человек очень хочет? Ответ. Значит, скоро отзовется. Из беседы на тему «Учитель-ученик» 7 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
И для физиков, и для лириков. Вопрос. С одной стороны, в Кабале есть учебники, где изложен материал со схемами, с выкладками, обращающимися к разуму. А с другой стороны, есть книги, обращающиеся к чувству. Например, «Постижение высших миров». Что лучше, обращаться к чувству или к разуму? Или, может быть, изучать эти книги параллельно? Ответ. Дело в том, что человек состоит из желаний и мыслей, из сердца и разума. И есть люди, у которых больше развито чувство, и есть те, у кого больше развит понятийный аппарат – физики и лирики. Поэтому каббалистические книги пишутся или с чувственным, или с умственным уклоном. Затем эти два пути складываются вместе к раскрытию мира. И получается, что самое главное – это чувственное восприятие, поскольку мы все-таки построены из желаний, но контроль над ними, управление ими происходит через разум. Правильное сочетание между головой и сердцем дает понятие, что же такое человек. Я пришел в науку Каббала через разум. Моя первая специальность – биомедицинская кибернетика. Я окончил Ленинградский вуз. Сама специальность определяла мое отношение к миру. Поэтому я искал ответ на понимание системы мира. Что же это за система, которая крутится, управляет нами, имеет какие-то свои незыблемые законы, которые выше нас? Как я должен взаимодействовать с ней и она со мной? Ведь через эти законы мы можем узнать, кто мы, что мы, куда идем и что с нами происходит. можно ли влиять на это, и так далее. Эти вопросы привели меня к Каббале, потому что я нигде не мог найти серьезного, точного ответа. А Каббала отвечала на них, причем абсолютно четко, реально, я бы сказал, суховато. Это меня привлекало. Иными словами, меня интересовала четкость и правдивость, не психологическая, а именно техническая. А книгу «Постижение высших миров» я написал за 2-3 недели. Просто она выплеснулась из меня в одной общей эмоции, поэтому люди так воспринимают ее. Кроме этого, у нас есть серьезные книги с чертежами. Каббала рассказывает систему мироздания. Это физика общего мира, того, который раскрыт в наших органах ощущений, и того, что раскроется нам в более высоких ощущениях, которые мы должны развить в свойстве отдачи, а не в свойстве получения. Из беседы на тему «Вопросы о каббалистических книгах» 22 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Самый счастливый момент в жизни. Вопрос. Не секрет, что люди хотят быть счастливы. И говорят о счастье. Счастье – это когда тебя понимают. Счастье – когда ты любишь. Счастье – когда любят тебя. Счастье – когда все вокруг здоровы. У всех свое понимание счастья. И тут приходит великий каббалист Бааль Сулам и говорит так, что ошарашивает. Нет более счастливого момента в жизни человека, чем тот момент, когда он обнаруживает, что полностью ослаблен и не верит в свои силы, потому что приложил все возможные усилия, которые был только в состоянии приложить, но ничего не достиг. Потому что именно в такой момент, в таком состоянии готов к полной явной молитве, молитве просьбе, молитве к Творцу. Ответ. Да, счастье – это когда я выложился до конца и убедился, что у меня нет никаких сил. И вообще я никто и ничто, и никак, и никуда. И вот здесь у меня возникает, как следствие этого, возможность обратиться к Творцу. Это исходит из схемы творения. После того, как человек убеждается, что у него ничего нет в руках, но у него есть большой путь, который он проделал, искал, страдал, пытался сделать что-то из себя и видит, что не в состоянии, тогда он обращается к Творцу. Ты чувствуешь, что у тебя кроме Творца ничего другого нет. Ты к нему должен воззвать и уговорить, упросить, умолить или просто заставить, вынудить, потребовать раскрытия. Вопрос. Вот этот момент является моментом счастья? Ответ. Да. А весь путь тоже был к раскрытию Творца, потому что все, чего ты хотел на своем духовном пути, это обрести свойство отдачи и любви. Только ты к Творцу не мог правильно обратиться. А сейчас ты это сделал. Сегодня люди уже вымучены и потому могут это услышать. Если бы мы не задуривали себя средствами массовой информации и всем прочим, то можно было бы потихонечку объяснять, что такое счастье. Весь путь, он идет к молитве, потому что у нас самих нет этого свойства. Второго, у нас только эгоистическое свойство получать, минус. А второго свойства – отдавать другим, плюс. У нас нет. А чтобы нормально, правильно существовать в полном объеме мироздания, нам необходимы эти два свойства. И кроме этого, баланс между ними, чтобы мы понимали, как действовать. И тогда мы с помощью минуса-плюса, получения и отдачи, на каждом уровне, в каждом состоянии, сможем себя правильно регулировать и будем ощущать себя в состоянии абсолютного равновесия. Вопрос. То есть весь наш путь – приобрести плюс, минус у нас есть. Ответ. Приобрести плюс. Но приобретая плюс, мы одновременно должны приобрести методику использования этих двух сил, так называемую среднюю линию. Вопрос. Это и называется движением к свойству отдачи и любви? Это исправление мира и есть? Ответ. Да. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом». 4 января 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.